Тематический взгляд на всю жизнь Гоголя, двоеточие, французский генезис.
Вопрос о жанровом и стилистическом генезисе жизни Гоголя в литературе поднимался неоднократно. Возможно, одним из первых авторов, обозначивших проблему западных влияний в этом сочинении, стал прямой соперник Линки Вертовский. В своем письме князю Адоевскому в декабре 1936 года он иронически восклицал: «И чу, жизнь царя на горизонте забрежет рассвет русской оперы». Рассвет русской музыки не только песенной, но и оперной, со всеми ее аксессуарами уже давно виден на горизонте, убеждал он далее, имея в виду в первую очередь самого себя и своих сочинений. Только вот солнце еще не зашло. И дай не зайдет, если все будут воротить свои носы от того, что действительно является русским и народом. Косвенное обвинение в адрес западнической тенденции книги звучат и по поводу текста Розина. Время итальянских сюжетов прошло. Наличие западных корней у Линкинской оперы признавалось даже в советскую пору до конца 30-х годов. В 1935 году Браубе писал: «С музыкальной стороны эта опера заканчивает собой начатую в 18 веке предшественниками в Линке попытку сочетания итальянского стиля в его наиболее совершенных проявлениях с гибкой мелодикой французов при сохранении русской наглядности». Однако такого рода сходства охотно трактовались как повод для обвинений в любезности и невысокой оценки качеств самой музыки. Так Елдыш в 1937 году утверждал: «Музыкальный язык оперы Лансусан эклектичен. На нем сказывается влияние и итальянской условной оперности, и сентиментальной надрывности русского бытового романса той эпохи». Известно, до какой степени переменилась оценка музыкального уровня этого сочинения уже к 1939 году, времени его триумфального возвращения на советскую сцену под новым названием и с новым текстом. Однако не менее известно и то, что реабилитация первой оперы в Ленке заставила бывших ее обвинителей полностью пересмотреть и свои прежние характеристики. Отныне ее определили краеугольным камнем русской композиторской школы, а развернувшаяся кампания по борьбе с антисемитизмом окончательно отдавала ее от политиков параллели западных искусств. Правда, в истории русской музыки в 5-м томе 88 года Ольги Евгеньевны Левашова одной фразой намечает эту возможную связь, но далее это затем идет все-таки прежнее влияние. Характеристика стиля Глинки как стилистичного вполне подкрепительно западного. Однако ее понимание не всегда негативно. Как бы кто ни скептически настроенным по отношению к русскому классику своим западным коллегам, Ричард Тарускин в книге «Определяя Россию музыкально» называет Глинку в высшей степени эклектичным композитором. На самом же деле это определение к его устав термично и тут же оборачивается своей противоположностью. Этот в высшей степени эклектичный композитор являлся естественным наследником всего диапазона современных его оперных стилей и традиций. В этой фразе значимы и слово «естественный», и слово «диапазон», и слово «современный». Дальнейшая характеристика оперного стиля Глинки полно выражает авторитет к этому герою, не словно, в общем, благоговением по отношению к классикам музыковедам. Цитирую. Изысканные картины в первых актах обеих его опер и особенно третий акт «Жизнь за царя» с его многоголосными ансамблями и монументальным финалом доказывают его владение тем, что Джулиан Баден называл кодексом России. Джулиан Баден – крупнейший специалист в отечественной России. Свода формальных приемов, которые царили в итальянской опере в начале 19 века, напоминает до такой степени, что, оглядываясь назад, он сам мог подшучивать над своей итальянщиной. В то же время обе оперы Глинки отличают черты жанра французской оперы спасения, в котором работали Гретри, Мебю и Херувини, уж не говоря о Пикове, с его богатыми хорами, темными реминисценциями и народными танцами. Этот не столько панегирик, сколько полемический выпад направлен против того широко принятого в западном музыкальном мире отношения, которое сполна выражено в одной лишь фразе говоря Грова 80-го года, о том, что Глинка не смог обойтись без западных методов композиции, и потому «Жизнь за царя» является, по сути, западной оперой. Но это чепуха, справедливо выражает, что все оперы, написанные в исторической традиции этого жанра, являются, по сути, западными. Западный мир, где применяемые при сочинении таких произведений не препятствия их работе, а является ее необходимым орудием, ни один композитор, вне зависимости от национальности и каким-либо народному миру, не может без них обойтись, ибо они – составляющая часть его профессии. Потому-то так непринужденно Тарускин применяет некоторые фрагменты первой группы «Обелинки», таким как «Картина Антонида» и первая часть «Времени Томир 1», определение «чистый» и «Тарускин». Таким образом, мы видим, что проблема западных аллюзий и тех свойств оперных процессов Глинки, которые можно обозначить при желании как эффектизм или пигонство, вовсе не устарела. Ее идеологические последствия разрешены сегодня. И, заметим, уже не на пространствах, а внутри отечества. Поэтому вполне актуальными выглядят попытки более подробно развить тему западничества Глинки в отечественных работах самого последнего времени. В книгах Петрушанской «Глинка и Китай» и диссертации Романа Навина «Оперное творчество Глинки в контексте западноевропейского музыкального театра 18-го, 1-го, 19-го века». Выводы, сделанные Навином, можно обобщить в нескольких книгах. Жизнь за царя Глинки по многим параметрам вписывается в западноевропейские тенденции исторической оперы современного. Либретто «Жизнь за царя» находится в рамках западноевропейской оперы. Глинкинская трактовка конфликта народов общей черта вписывается в западноевропейские тенденции. Отмечая иные степени воплощения сходных с предшественниками черт и акцентируя достижения Глинки, автор этой диссертации тем не менее очерчивает значительный круг западных регионов и форм, свидетельствующих о глубоком европеизме мира. При этом данный перечень количественно заметно преобладают представители двух музыкальных наций – итальянской и французской. Творческие биографии некоторых из них, Герубини, Спонтини, Мервера, Россини, протекала как минимум в контексте обеих этих оперных школ. Ну, конечно, были и немецкие контексты. Обращает на себя внимание частота параллели с Россией, с его операми как итальянского, так и русского. Вместе с тем, Елена Петрушанская справедливо оценивает состояние вопроса в своих недельных состояние вопроса о европеизме Глинки как пролегомировано в будущем детальным исследованием. И действительно вопрос этот остается в общем подробно, как бы не особенно. Попробуем уточнить некоторые из этих деталей применительно к параллели «Жизнь за царя» Евгения Федоровича в России, параллели, которая встречалась в литературе. Однако, опять-таки, подробного рассмотрения не было. При сравнении «Жизни за царя» с любимым Тельмом бросается в глаза ряд принципиальных сходств, отмеченных исследователями. Обращение к полулегендарному, к полуисторическому сюжету, в центре которого национальный и религиозный конфликт, акцентирование национально-патриотических мотивов, новый герой-простолюдин, наделенный незаурядным мужеством и моральной стойкостью, экспозиция образа героя по корифею хора, показ образа врага, в свою очередь, с помощью коллективного портрета, созданного средствами хоровой и танцевальной музыки, Евгения Федоровича, который был основан. Последний принцип Глинка доходит до абсолюта, отказывая полякам какого бы то ни было персонификации. Ну и, наконец, Тейлика и Сусанин контрдействие лирической линии составляют героическое. Даже самое краткое изложение событий начала оперы остается практически идентичным. Так оперные слова, например, указывают содержание начала Евгения Федоровича. Повторение молодой швейцарцы готовятся к встрече праздника весны, во время которого освещается вступление в брачный союз. Среди ликующего народа выделяется фигура знаменитого стрелка Федоровича. Он охвачен думами о родине, вот уже целых 2 лет воплощен на землю безвыходности. Евгений по своему генезису, несомненно, связан с традицией оперы «Спасение и ужас». Уже одноименная опера «Дефин» 1791 года, опыт которой учитывали дебютисты России и сам композитор, была связана с установлением этого направления. Жанр, продолжавший героическую традицию Глюка, но заметно переосмысливший ее под воздействием защиты визуальной программы, предопределил не только, так сказать, преобладающий социальный состав персонажей, но и появление таких душераздирающих эпизодов, как сцена «Стрельбы яблока» на голове сына или известие о гибели отца Арнольда от руки его товарищей по оружию. Основной конфликт между героями власти счастья, побольше между любовью и долгом, зрелищные эффекты, чередование контрастов, драматический монолог с оркестровым изобразительным сопровождением, патетическая музыкальная речь, таковы основные приметы оперы «Спасение и ужас». Тревога и беспокойство становятся эмоциональной основой этого нового жанра, основную краску которую предвид определяет как страшный порыв. Существует даже некая сюжетная разновидность оперы «Спасение», так называемая «разбойничья опера», которая уточняет генезис второй интерпретации легенды о Евгении Грине. Наличие связи жизни за царя жанром оперы «Спасение» подразумевал по-другому учителя, обозначивший внутреннюю связь с композиционным методом Дмитрия с Евгением Бетховеном в своей статье 1859 года. Однако для Фетельо не характерна важнейшая особенность оперы «Спасение» в ее французском изводе – колорит места и времени. Его действие на французской оперной сцене «Кубежа веков», по-видимому, активизировано с тенденцией русоизма. У Глинки этот принцип «Кузовокай» некого колорита интересно переосмысляется. Если в цели традиция воплощения принципа местного колорита в европейской опере, сложившейся уже к этому времени, «Кузовокай» трактуется как некая экзотическая краска и устойчивым локусом становится к началу 1830-х годов швейцарские Альпы, то у Глинки этот модный в европейском театре принцип связан с русской тематикой, почвенность которой подчеркивается с помощью исторического фактора, отдаленностью от современности. Между тем, экспозиция «Жизнь за царя» в своей музыкальной выразительности имеет отчетную пейзажную адаптацию, а ниже подчеркнута и текстом Розена. Заметим, что вытянутый парижским теоретиком и композитором Рейка в трактате о театральной музыке лозунг «Полер Локаль» в качестве важного сценического требования обрисовался, однако, не композитором, а либретистом и постановщиком. Рейка специально оговаривал, что этот принцип скорее живописный. Однако композиторы довольно скоро отозвались на это предложение, ведя приметы места и времени непосредственно в звуковой нише своих произведений. Звукоизобразительность стала играть важную роль в оперной партитуре 20-30-х годов. Подобная же тенденция возникает и в оперном сочинении Глинки. Как замечает Надин, оркестр Глинки, особенно в Руслане, часто выполняют звукоизобразительные функции, имитируют игру народных инструментов, аналогии западно-западной музыки, звуки охотничьих горных в волшебном свете, постарание наигрыша людей в этой России. Глинкинский картинный год в целом Руслана с головой, а Петрова пугатая жизнь царя, переосмысленный опыт России, буря из Петербурга и сибирского тяжелого. Конец. Нужно, однако, сделать существенную поправку к этому замечанию. Подобные примеры не всегда сводятся к простой звукоизобразительности и их художественный смысл в романтическом творчестве не равновели. Имитация игры на народных инструментах в Руслане и звуков охотничьих рогов в волшебной стрелке отличается уже тем, что последний выполняет символическую функцию голосов леса, тем самым встраиваясь в драматургическую и натурфилософскую концепцию целого. В свою очередь, постарания наигрыша Евгения Телли принадлежат важнейшему топосу оперы – идиллическому, к которому примыкает и музыка ряда городов и молитвы Глинки. Драматургия этого сочинения России, на мой взгляд, построена на нарушении идиллического топоса, вторжения разрушительной и враждебной силы. Персонификацией ее становятся австрийские завоеватели, но за национальным конфликтом на самом деле прослеживается действие неких высших сил. Эти силы – соприроды. Сверхсюжет Теллера трактовки России сводится к коллизии «Мирный покой», вторжение бури, восстановление мировой гармонии. Космогонический характер социальных потрясений, излюбленная мысль, формирующаяся на глазах и при непосредственном участии России большой или иначе исторической французской оперы, доказательства которой посвятили себя и авторы Финеллы, мы познакомились сейчас с сюжетами, да, из вершины внизу, и как жертва, которого касается героини, и что и служит успокоению этого конфликта, и автор «Единого пророка». Эта тема внятно формулируется России уже в увертюре. Никогда ранее не предвосхищавший в своих увертюрах сюжетный ход дальнейших событий, Россия здесь переосмысляет глюковскую идею увертюры как краткое содержание оперы. Тематические материалы, заимствованные из наброска оперы «Гроза», самостоятельно по отношению к опере Глинки что позволяет ему восприниматься обобщенно, детерством зрением. Между тем сам тот садист воспроизводит язык в четырехчленной формуле. Идиллия, буря, восстановление гармонии, триумф. Таким образом, уже увертюра настраивает восприятие картин природы этих обязательных таблё французской оперы 1-3 19 века, то есть меняющих друг друга декорации и звуковых картин, настраивает их на восприятие в символическом ключе. Берлиоз сравнивал увертюру к Эмилию Телью с Эфигенией Табрицкой, с увертюрой к Эфигении Табрицкой. Но в этой одночасной форме и четырех разделах мы вполне могли бы увидеть скорее предвосхищение симфонической поэмы романтики, например, «Природа Христа». Сходство это, как кажется, не случайное, а рецептивное сходство, или, по крайней мере, означает следование определенной устойчивой политики. Действительно, символическая трактовка картин «Грозы», «Бури», «Шторм» и прочих непогод в целом характерна для франко итальянского музыкального театра, применительно к серьезным жанрам, как раз времен парижской молодости дисков. Основательница жанра большой оперы Фюмера заявляет значимость темы грозы уже в овертюре. И сверхсюжет этой оперы нарушение гармонии мира, жертву восстановления, которую приносит жизнь героиня. Тот же сверхсюжет впоследствии уже в 40-х годах будет приписан пьесе «Гуор» Верди «Риголетто». Кстати, в сцене грозы «Риголетто» очень много непосредственных темных перекличек с тем, как решают эту тему России. Буря, гроза, удар молнии неизбежно затрагивают судьбу оперных героев этого времени. Можно сказать и более того. Фантастическая перелоза, а не практически ровесница современной, и лирическая сцена в полях с отдаленными раскатами грома продолжается барабанный бой в шествии на кассе. Однако связь между громом, бурей, грозой и смертью героя не всегда однонаправная. Намеченная казнь героя оперный герой может разрешить с ударом грома в их пользу, как писал Константин. Но удар молнии может лишить жизни одного из героев, как Моисея или Евтерасиме, так одновременно свободу целого народа. Но как это сполна демонстрирует удар грома Касимирского или Вавилонского, обязательно следствие героя Катаклизма становится восстановление гармонии в мире и, как следствие, в мире людей. О том, что для России подобная идея являлась планетой работы над Телем вполне осознанной, свидетельствует не только отчетливая концепция этой четырехчастной культуры, каждый раздел которой соответствует как бы новому состоянию мироздания. И не только очевидные исследования правовых духовности постарания, все также вполне философские наружные бури и общие конфессические концепции, на что указан еще Берлиоз, сам фантастически имевший тот же идею. И музыкальная драматургия целого у России, где при отсутствии ритмотивов, драматургический мотив грозы представлен то в виде риторических форм, то с помощью определенных темпов, то упоминаемых словесно, проходит через всю партитуру. Вот замечены мной его основные вещи. Эпизод более увертюры. Далее, в завершении песни «Рыбака» переход к первой фразе Телья, вполне аналогичной как раз первой фразе социальной, «Покоренная очистка». Далее, смута души Арнольда, это разношение первого действия, тоже иллюстрируется мотивом грозы. Мотив грозы далее сопровождает появление пастуха Лейхарда, преследуемого австрийцами, предвосхищая как бы сцену, будущую сцену Телья от Налозии, объект Телья, финалис. Начало и финал второго действия отмечены вновь появлением этих риторических форм грозы. Это речитатив, романс, мотивы, они несколько раз в отдалении возникают эти расклады грома. И знаменитая сцена сбора повстанцев на вершине любви, отдаленный ропот ударных, который сопровождал его. Ну и, наконец, роковой финал. Вообще, вся финальная часть, это третье действие, мотив грозы Берлиоза Телья был подвижен. И четвертое действие, практически вся вторая половина четвертого действия, как бы окрашена разными формами грозы и разрешается вот этим побегом Телья через озеро, которое происходит уже сценически в атмосфере грозы и, соответственно, музыкально с использованием этого пугата. Хороший финал, благодарение Богу за спасение Телья и Родины, восстанавливает опус идиллии, вновь как прокололи открывавшую оперу хвалой Богу. Вновь здесь, как в начале песни «Рыбака», звучит арфа. Амбивалентный образ рая и водных потоков, Духовые деревянные высыпающие подводы, дыхание природы. Динамика восхождения иллюстрирует тему горных мыслей. Топика эпизода, хочу заметить, сходно с тем, как завершаются прелюды текста, ну, вот эта перспективная связь. Как и Евгений Телли, в жизни царя пейзажность тоже символически находится. И мотивы бури, грозы, непогоды занимают значительное место на странице оперы. Текст Розана, возможно, частично откорректированный вмешательством Глинки, пестрит ими с первых страниц, начиная с открывающего оперу хора «Бурю во грозу». Первый же выход Сусанина. Что гадать? Завал обвал идет, а за грозой гроза. Сабини сравнивает затем захватчиков с кучей черных. В свою очередь, поляки во втором действии говорят о победе русских в сходных выражениях. Судьба разразилась грозой, люди обещают быть грозом и ликуют. Тучи московского зла вдруг миновалась. И, наконец, четвертое действие, начиная с антракта, царственной погоды, метели, юги, бури и темной ночи, зная метель, как и хвост. Братцы в метель, Алиса Дима. То не в юг и метель отвлекается, в цене вами. Бессмысленно буря по дереву бьет, поле поля. С этой бурей зовет мне, и ах, и бурная ночь, Варя Сусанина. Все буря да буря. Музыка откликается на эту риторику значительно скупее, чем это происходит в России в сложной ситуации. Большинство из этих бурь остаются человеком. Более того, в самом начале оперы вообще возникает заметное перечень между пассионарностью текста «Буря в грозу» и спокойным и успешным развертыванием мелодической линии. Хоровая интродукция определенно начинается с идиллического топоса, музыкального выражения. И в этом контрапункте советского музыкального состоит выразительность решения книги. Буря в ее музыкальном выражении действительно буквально раздражается знаменитой фугатой листу. Ее заново предвещает лишь строго требовало дважды акцентирующий мотив грозы в польском акте на соответствующих словах английского. Тем заметнее на фоне музыкальной риторики грозы, возникающий арпеджио акта в разделе «Ты придешь, моя заря». Арка, изменяя риторику грозы, подобных оперных контекстов традиционно соотносится с образом радуги и образом рая, как это было и в финале Телли, и в финале прелюда Христа, и во многих других. Ведь радуга христианской символики является знаком примирения высших сил человека и человечества. Сверхмотив драматургии жизни за царя таким образом обнаруживает свою преемственность одним из прародителей французской большой оперы, Евгением Телли. Тоже будет, как и Тенеги. Для достижения мировой гармонии разбушевавшиеся стихии приносятся жертвы. Впрочем, для Европейского оперного театра эта коллизия оказывалась актуальной в своих исторических обстоятельствах. Для создателей и зрителей жизни царя почти наверняка непогода, разыгравшаяся в островском лесу 1612 года, соотносилась с известным речением «Гроза 12-го». А значит, предполагаемое заимствование романтического метасюжета наделялось живым, если не сказать кровным, историческим и личным смыслом. Спасибо.
Который учился в консерватории, и Татьяна Васильевича Дюченко, который учился как
оперы, стоящие где-то в рамках жанра русской мистерии, духовной оперы. И вот я думаю, она именно потому сопротивляется вот такой вот связаться с конкретным сюжетным и жанровым, я скажу честно, стереотипом, что во все это Глинка вкладывал, может быть, другое содержание. И угрозы эти тоже. Понимаете, это, ну вот Берт Христос говорил причине. Вот эти вот бури, грозы, это вот что-то такое. То есть это нет конкретного исполнения смысла слова. И говорить здесь о лопасти грозы, лопасти идеи, лопасти еще чего-то в декорском смысле, ни в коем случае. И я думаю, в смысле Мавшеля тоже это немножечко поверхностно. Вот. Спасибо.
По поводу, ну я так понимаю, что здесь, видимо, можно вычленить какие-то вопросы, можно вычленить какие-то...
Нет, это просто реплика.
Ну да. Но, тем не менее, в этой реплике есть те вопросы, которые меня, соответственно, волнуют. Это вопрос вообще связанный с любой семантикой. Любая семантика работает в контексте. И арфа, я изначально употребила слово «эквивалентность», да, в отношении вот этого утренника, она в разных контекстах семантически по-разному работает. Но то, что среди ее коннотации, безусловно, есть и этот момент, связанный с радугой, каким-то восстановлением идиллии, да, и связанный с духом Самирая, да, то, что этот момент существует, и в частности...
Прямо в этой аре.
А?
Прямо в этой аре.
Ну, безусловно, конечно. Это, короче, это очевидно. По-моему, это абсолютно очевидно. Там и средством голоса это собрать. И как бы даже в эмоциональном, вот как бы в психологическом таком смысле, того, как строится эта роль, да, вот как роль, о чем думает персонаж в начале, о чем он думает потом, да, совершенно очевидно. О чем думает персонаж, которому предстоит умереть. Тут даже, мне кажется, это не может быть глупостью. Особенно
разведённый. Получается из наших слов, что он думает о рае. Может ли православный человек, еще оставаясь живым, сразу думать о рае? Понимаете? Вот я о чем говорю. Это очень всё вот как-то так вот. Немножечко...
Вы считаете, что православный человек не думает о рае?
Это слишком самонадеянно.
Я думаю, что не только православный человек, а любой человек думает о том, как оно будет.
Ну не о рае, да? Не то, что не знает.
Ну как ты наряду с этим существует еще некое другое обстоятельство. Это обстоятельство – это самостоятельность выбора. Что из этого жанрового контекста брать, а чего из этого жанрового контекста не брать. И что предложить в рамках этого жанрового контекста со своей позиции русского национального художника. Это тоже важно, чем мы. Потому что третья большая опера рождалась, это было сегодня сказано по поводу Финелла, а это может быть также сказано по поводу Вильгельма Телля, потому что Вильгельм Телль, сочиненный в 29 году, следствием своим имел образование Швейцарской конфедерации, 30-го, принятие Швейцарской конфедерации. То есть кантоны объединились и возникло новое государство. То есть это абсолютно такие вот национальные манифесты на оперной сцене. Поэтому Глинка, по-видимому, ощущает в контексте этого сюжета всегда тоже национальный художник, и тоже выбирает, чему он следует, чему не следует. Поэтому я не случайно сказала, что сверхмотив грозы у России не прослеживается от и до, причем с колоссальным нарастанием. Это отчетно совершенно выстроенная драматургия в целом. Что касается Глинки, то этот мотив, который востребуется, но востребуется по-своему, и востребуется он фактически некоторым иным даже, так сказать, некой иной модели. Но то, что этот цвет мотив разы опять-таки имеет наполнение сугубо национальное, сугубо вот такое родственное, исторически живое, я вам тоже об этом сказала. И это мне представляется очень важным мотивом. Я, к сожалению, не смогла его подробнее раскрыть, потому что надо для этого поднять очень большой класс литературы, в первую очередь литературоведческой. И тоже Герман об этом писал и так далее. Но сейчас мне приходилось заказывать сначала мысль о том, что это сверхмотив грозы есть в Евгении Теле, потому что это не является, а потом о том, что мы жизнь в ЦР. Но мне кажется, что мы совершенно здесь ничего у Глинки не понимаем, когда говорим о том, что он был вписан в европейский контекст, но работал с ним по-своему. Что он тогда материально? Я могу сказать, что мне тоже сложно потому что жанр причинного представления, жанр библейской оратории и так далее, в эти годы как раз возвращается, это вполне такая романтическая идея. Чем какие могут быть даже обижать. Поэтому мне кажется, что нам пора говорить более подробно о тех контактах, которые в самих партитурах Глинки, не только конец его, но сами партитуры Глинки, как он контактировал и что, какие выводы он из этого сделал. Вот такой очень длинный ответ. Поскольку мне показалось, что действительно проблема затронутая место.
Время это талант. Мы сегодняшние, наши основатели тоже, мы воспринимаем жизнь за царя из другого времени. А жизнь за царя ставилась в Петербурге охотно с операми, которые называли по семье Аликандуны, великолепные бедоновские петербург. Это был Вильгельм Телль, это была Финелла, это был Роберт, это была Жигурка и жизнь за царя. Поэтому публика это воспринимала, вот это в конце. И когда Боб Браун еще Пендези писал о том, что Глинка движется в направлении за Жидовкой, Вильгельмом Теллем и Жанном Гонтером, то Глинк, он это чувствовал очень точно. Это верно. Но вот теперь я развернулась к Мальчику Григорьевичу, вопрос у меня какой-то. Я далекая мысль предполагаю, что Глинка, я же продолжу, что Глинка конфликтировала в эту книгу. Вот мне интересно, как вы считаете, это было какое-то такое осознанное стремление Глинки сориентироваться на определенный тип оперы, да? Или это было нечто общее, чем жил в европейский оперный театр того времени, и что глупостями было услышано в разных представителях местах, по разным освобождениям, в разных странах.
Конечно, второе. Это была наслушанная книга. Потому что весь день России, он, в общем, даже не очень поздно, а даже среди России. Вот. Этот вот романтические смыслы, старой образности, потому что гроза не новый образ, да, и буря это не новый образ, это некий вдруг. А вот, вот эти новые смыслы, вот это как бы новая взаимосвязь с общей концепцией, да, выход за пределы чистой сюжетности, некое символическое наполнение этой риторики, что вообще свойственно романтическому мышлению. Вот приводимый здесь на этот пример с волшебным тюрьмом, да? Да, раньше это было изобразительно. А чем, так сказать, хороша опера выбора? Почему она так значительна? Потому что это становится чем-то большим, это становится философией. Это особое родное философия. Это особая концепция мироздания, взаимоотношения человека с миром. Значит, вот я думаю, что наслышанность Глинки, она порождала естественность вот, контакта со всем этим миром, и в том числе вовлеченность в его в рождение этого жанрового нового мощного совершенно направления, которое еще долго-долго будет, большой опера еще долго будет себя выделять на музыкальной сцене, вплоть опять не до советских, вплоть до советских культур, до, скажем, до Гринькова и Гранкова, может даже это закрыть. Но здесь уже не
будет. Спасибо. Да.
В нашем музыкознании многих десятилетий преобладающий жанр был монография о композиторе и очень большой вес приобретали проблемы национальной идентичности. Вот во вчерашних докладах я хочу сказать, что предлагаемая проблема имманентного развития европейской ветви музыки во вчерашних докладах тоже могла быть обозначена очень ярко. А именно и Турье, и Прокофьев, и Абухов, и Вышеград, о котором у меня было запущено отдельного доклада, они все шли к тому же, к чему пришел Шенберг и показался нам. Ах, сам же герой пришло к нам. Ничего подобного. Все шло почти параллельно. Потому что имманентные, внутренне присущие законы развития музыкального языка, музыкальной литературы, музыкальной философии, они все жили вместе.
Все.